говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Политические гадания 2» – так мы назвали нашу передачу, потому что ровно год назад в порядке эксперимента мы пригласили в гости журналиста Рафа Шакирова и попросили его дать политический прогноз на 2011 год, ровно по тем пунктам, которые интересовали наших слушателей. Договорились, что через год проверим, все ли сбылось. Сбылось практически все. Но не сбылось несколько вещей. Я обещала приз Рафу за каждый правильный ответ и забыла об этом. Раф, вы меня простите,
пожалуйста.
Спасибо,
что пригласили. Это и есть
да,
приз.
Пригласила второй раз. Хорошо, это будет считаться призом, хотя все равно стыдно. Итак, что же сбылось? Ну, во-первых, я сразу предлагаю нашим слушателям писать на тему, какие еще прогнозы. Теперь уже 2012 у нас будет год на повестке дня. Какие бы еще прогнозы, по каким темам, по каким пунктам вы хотели бы услышать от Рафа? Мы опять будем проверять через год. В пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Во второй части включаем телефон прямого эфира. А я расскажу пока вот про... Напомню вам наш прошлый эфир годичной давности, что же сбылось, что не сбылось. А ничего, не вот все сбылось-то. Первое. Спрашивала я Рафа, кто будет кандидатом в президенты Российской Федерации номер один. Говорил он, конечно, Путин. Никаких для него не было сомнений. Путин, потому что... И объяснял, почему такой был большой анализ, что все выстроил, он проложился очень серьезно. У него реальные бразды управления экономикой. Рулят этой экономикой главными доходными статьями его люди. Он практически сидит на экспорте нефти, газа и так далее. Губернаторы под себя. Я говорю, о Собянине, который пришел на смену Лужкова. Раф говорил, что и Собянин тоже человек Путин. В итоге от истории, от медведевской истории с Лужковым снова выиграл Путин, потому что это его человек. Ну, в общем, все это свидетельствует о том, говорил Раф, что Путин не просто подумывает, он и не собирается оставлять желанную для себя позицию президентскую. И все, как выстроена пресса, тоже говорила за эту версию.
Ну, сейчас это звучит как капитан очевидность, да, но в то время
сейчас
многие...
Так я скажу, что... Конечно.
Год назад еще испытывали всякого рода иллюзии.
Конечно, да. Конечно. Я тоже. Я совершенно была во всем этом не уверена, и для меня это был настоящий прогноз, потому что мне все-таки казалось, что как же человек сам откажется от второго срока, я имею в виду Дмитрия Анатольевича. Второе, вы спрашивала я вас, будут ли преследовать в судебном уголовном порядке Юрия Лужкова, откроют ли дела, посадят ли эту семью. Но вы сказали, что нет, в интересы, но мы знаем, что их вызывают как свидетели того.
Я тогда сказал, если точно, да, что да. Процесс будет тянуться бесконечно долго, поскольку это просто режим такой отстраненности потенциального политика на дистанции. Собственно, вот как Березовского держит, нет.
Да, ну вот и не посадили, вот
нет.
Привлекали его.
Потому
привлекали.
Что сажают тех политических противников, которые необходимо посадить. Вот Ходорковского необходимо было посадить, его посадили. А Лужкова нет необходимости сажать, значит, не посадят.
Не посадили.
И закон здесь абсолютно ни при чем, это чистая политика.
Да, следующий вот вопрос наш постоянно слушательница Роза спрашивал, что будет стоить дороже в 2011 году, яблоки или картошка? Сейчас они стоят одинаково. Но я вот от себя скажу, что и сейчас разные сорта картошки и яблок могут, то есть можно найти те сорта, которые будут стоить одинаково.
Я бы сказал, это скорее вопрос конца 2012 года.
Но вы говорили о том, что нас кормят всякими байками, что у нас небольшая инфляция. И в конце года, когда уже никто не слушает экономические новости, говорят, ой, знаете, инфляция оказалась больше. Поверьте, в следующем году вы говорили, нет никаких оснований предполагать, что инфляция или рост цен как-то замедлится. Но интересно, что отчет это мы услышали в прямой линии Владимира Путина, что инфляция маленькая.
Но это же официальная
Но в магазинах одно,
да.
В отчетах другое.
Ну, конечно, они меряют, значит, отчетами, а мы кошельками, и, соответственно, по-моему, никому не нужно говорить, что сейчас они за тот же набор, вот, условно говоря, корзину продуктов или чего-то там еще платят гораздо больше. Не они, а мы, да, мы все это чувствуем по кошелькам. И, к сожалению, это будет продолжаться.
Ничего хорошего вы тогда не спрогнозировали, и ничего этого хорошего не случилось.
Да.
И
хорошая пусть глоба прогнозирует.
Интересно. интересно еще также, что спрашивала я вас, вот Собянин продекларировал большую программу для Москвы выхода из транспортного коллапса, вы сказали, нет, не получится с пробками справиться.
Ну, это не потому, что я там такой каркающий, я бы очень хотел бы, честно говоря, чтобы получилось, но проблема пробок – это, безусловно, комплексная программа, и не на один год, и даже дело не в том, что в год, а нет, к сожалению, даже целеполагания. Вот проблема пробок – это проблема организации городского пространства и организации транспорта. Вот то, что мы сейчас на Большом правительстве предложили, это отдельное ведомство отнять у ГИБДД функцию организации движения, которой она не занимается, так же, как и многие другие организации, и создать такой логистический центр, не только для Москвы, но и вообще для России он необходим, с мониторингом, это значительно сократит число дорожной полиции, а именно такой должна стать ГИБДД.
То есть это единственный выход?
Мониторинг сейчас производится только с точки зрения только вымогания денег у водителей, а на самом деле не для организации движения. Да? И, соответственно, конечно, эта организация и торговых центров, и вокзалов, и согласование движения поездов, и так далее, и так далее. То есть там должны быть высшие математики, программисты, градостроители, специалисты МЧС и прочее, прочее, прочее. Вот когда такой орган будет создан, и он займется комплексно этой проблемой, и вот упорно мы это предлагаем на Большом
проекте. А он будет создан в 2012 году?
Мы
давайте
предлагаем
тогда сразу
такой
прогноз.
Центр создать.
А будет он создан, да или нет?
Я очень надеюсь на
что
это.
Что да.
Я скажу так.
А вот вы не говорите, надеюсь, объеме... вы говорите, будет создан или нет?
Будет.
Хорошо. Я спрашивала вас также, наш разговор был после событий на Манежной, будут ли набирать силу выступления националистов, будут ли наускивать этих националистов на выход на улицы? Вы сказали, что будет разыграна на выборах карта, вот националистическая карта, что Путин ее разыграет и получит очень много сторонников. Вы считаете, это...
Это сработало.
Это сработало.
Безусловно, и мы видим, что эта сила одна из таких немногих очень организованных, которые, кстати, приобретают все большее влияние и вес в связи с тем, что дискредитировали себя там нашисты, сталь и прочее, да, соответственно, это движение, это такой засадный полк, если хотите, оно действительно имеет разветвленную сеть. Более того, последний эфир, который меня просто убил на НТВ, мне казалось, что все-таки по поводу России без русских, да, ну, видите, центральный канал ставит вопрос именно таким образом, и, в общем-то, люди, которые, ну, достаточно образованы, обсуждают проблему национальную в таком ключе, ну, как бы, я бы сказал, прям периодически просто пещерным. Мне было искренне жаль там, доктора филологии, который был в меньшинстве. Вообще, ощущение уровня разговора об этой проблеме было какое-то вот, ну, действительно, просто вот лучше не скажешь, пещерное. Говорили и про о происхождении слов, и о генетике. Все смешалось в кучу, кони, люди и залпы тысячи орудий, да? Вот все было в кашу свалено, и мне было просто поразительно. Мне казалось, что такие вещи, ну, как бы на НТВ неприлично делать. Кроме того, было полное ощущение почему-то, что историков нет в России.
Оказалось, что прилично в концу года.
Да.
Двух вещей вы не предсказали. Место своей новой работы в 2011 году и не предсказали митингов протеста по итогам думских выборов, но я думаю, что только потому, что никто и не задал вам таких вопросов, где вы будете работать в 2011 году и выйдет ли народ на улицу, ну, что, если он сочтет выборы сфальсифицированными, вас просто не спросили тогда.
Нет, не знаете, я бы мог тогда, кстати, легко сказать, что будет, но никак не мог предположить, конечно, масштабов. Кстати, ответить, что, конечно,
есть... Мы не спрашивали, вам в голову не пришло. Пришло спросить.
Да, безусловно, совершенно точно был, можно было бы предсказать, что несогласные выйдут и так далее, но масштаба такого предсказать никто не мог.
Вот и не спросили, поэтому.
Да, ну, вы видите... Вот...
Продолжим, продолжим после анонса, а точнее начнем после анонса. What the Iranian regime must understand, Qaeda
right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Программу мы назвали «Политические гадания 2». Просим Рафа Шакирова, журналиста, главного редактора сайта, интернет-сайта Большого правительства.
Большое правительство.
Большое правительство. kp.rf ответить на вопросы, что будет в 2012 году и как будет. Пейджер в Москве 660-1046, смс ждем на номер +7 903 743 2801. Вот завершая первый круг нашего разговора, скажу, что Раф, когда сказал, что будет Путин и только Путин, при этом добавил, я бы очень хотел ошибиться, я готов сам прийти сюда с призом, если я ошибусь, но вот пришел без приза, потому что не ошибся. Итак, вопрос, вот я задаю свои три вопроса, потом уже от слушателей, хотя вот есть один мой первый вопрос, смешан со слушательским. Будет ли второй тур у президентских выборов, которые состоятся 4 марта 2012 года? И второй подвопрос задает Филин Сычев по интернету. Если второй тур будет, то как вести стороннику Яблока, если в нем не будет Явлинского? Есть ли у вас мысли по этому поводу? А ведь яблочники – это 46% из проголосовавших на этом сайте. В общем, на каком сайте? На нашем, наверное. Я не знаю результатов такого голосования. Mm-hmm. Но вот вопрос, как вести себя? Будет ли второй тур?
Можно сразу коротко отвечу? Второго тура не будет.
Не будет второго тура. То есть яблочникам не придется страдать, как
к сожалению,
себя
вести. Да.
Ясно. Хорошо. Второй вопрос.
Я еще раз говорю, готов прийти с призом, если бы был второй тур.
Да.
Второй тур – это большая... Если так сложится обстоятельство, это было бы большое поражение. Вот, и это, безусловно, мобилизовало бы избирателей на борьбу во втором туре. Возможно, тогда образовался бы единый кандидат от оппозиции. И именно потому, что это все возможно, этого не будет.
Не допустим. Не потому, что проголосуют дружно. Несмотря на все веб-камеры, 3D-трансляции.
Дело в том, что с веб-камерами, это одна из первых, я еще когда в Daily Online, мы тогда предложили коммунистам и прочее, во время дискуссии, там коммунисты говорили, вот, мы посылаем наблюдателей. Я говорю, так вот, нам, давайте поставьте веб-камеры, но ведь веб-камеры нельзя ставить, нельзя снимать голосующих. Это запрещено законом, кстати. Маленький момент такой, да, на секундочку. Мне нельзя снимать. Надо снимать только урны, и, кстати, должны они быть прозрачными. Все, знаете, дьявол или, я представляю, Бог в мелочах. Вот урна должна быть прозрачной, и не надо, чтобы камера туда заглядывала и видела, что на дне уже уложены эти самые. Она должна быть прозрачной. Камеры должны фиксировать ее передвижение. Кроме того, очень важен процесс подсчета голосов. Более того, видеосъемка должна вестись там централизованно, выкладываться в интернет. Более того, съемка с каждого участка должна быть неотъемлемой частью протокола. Более того, каждый протокол должен подписываться как председателем комиссии, так и политическими наблюдателями от партий, так и общественным наблюдателем. Без их подписи протокол недействителен. Но самое страшное в этом деле, конечно, не это. Вы прекрасно понимаете, что есть вбросы, есть карусели. Это одна история. Но это только очень маленькая история, я бы так сказал. Вот эти фальсификации, на самом деле, как мы видим, носят такой... Да, они работают, но, боюсь, из всех фальсификаций они не играют такую решающую роль. Если вы видели протоколы, да, вот протоколы точно так же должны выкладываться в интернете. Протоколы избирательной комиссии, которые мы видели даже на РЕН-ТВ, показывали, да, что вот здесь вот 100 человек отобрали и прибавили там «Единой России» и так далее. Вот. Этого тоже мало, они тоже должны выкладываться. Но самое важное, до чего никто почему-то не доходит, кто у нас контролирует, где считаются голоса в российском масштабе? Есть система ГАЗ-выборы, вы знаете о ней, да?
Конечно.
Кто ее разработал? Федеральное агентство управительной связи и информации.
Да.
Это что за агентство?
Ну, ФСБшное, конечно.
Правильно.
Да.
Кто в конечном итоге считает голоса?
ФСБ.
Ну, под контролем...
Российской Федерации, да.
Вопросы есть?
Нет, вопросов нет. Нет. Понятно. Второго тура не
Между
будет,
прочим,
но не потому, что...
Между прочим, у нас на большом правительстве вот это предложение о том, что создать независимую общественную подконтрольную систему, электронную систему подсчета голосов, оно набирает самое большое количество голосов.
Раф, вот вопрос, который я пока задаю свои вопросы. Оставит ли Владимир Путин в случае своей победы на выборах, в которой, в общем, мы с вами, наверное, не сомневаемся, правда же?
Давайте...
Дмитрия Медведева в качестве премьер-министра.
Думаю, да, какой смысл ему этого не делать? Публично это объявлено и...
Выполнит обещание,
да,
надолго,
кроме того,
не получится так,
кроме
подождите,
того...
он-то публично объявил, но ведь мы же знаем, как между ними ведутся переговоры. Может выйти, как тогда на съезде, первом съезде «Единой России» Дмитрий Медведев сказать, мы решили, что нам лучше, мне лучше заняться партией. Вот... И как будто бы не Путин сказал ему, не надо мне тебя премьер-министром, а он сам решил заняться партией.
Дмитрий Анатольевич Медведев, он... делает все, как вы видите, максимально для того, чтобы не быть техническим премьером, а премьером-политиком. Для этого создан вот и общественный комитет сторонников, который набирает там обороты, условно говоря, да. Для этого создается, собственно, он руководит партией. Для этого он, кстати, предложил, чтобы все члены Объединенного народного фронта... Сейчас идет борьба за партию, если вы понимаете, да, за влияние в Единой России. Он поэтому, кстати, предложил, чтобы все члены Объединенного народного фронта вступили в Единую Россию. Таким образом, сейчас мы наблюдаем процесс, который, условно говоря, опять же, условно, если сравнивать с советским временем, мы можем сказать, что идет борьба Лигачевского, да, и Яковлевского крыла в ЦК КПСС. Вот. И мне кажется, что, к сожалению, в условиях конкретно исторических, да, политика – это искусство возможного, вот на данном конкретном историческом этапе это наиболее... Это моя точка личного зрения.
А Дмитрий Анатольевич,
наиболее
в этом эффективный новый Горбачев.
Способ, да, вот эффективный способ изменить ситуацию. Просто потому, что, к сожалению, гражданское общество проснулось слишком поздно, на мой взгляд. Для этого не хватает, если посмотреть на историю, для этого не хватает просто времени на этот маневр. Если мы смотрим на эти митинги, то они по-прежнему так и не появились политические лозунги, но не появилось политической работы. Вот. А для того, чтобы выдвинуть единого кандидата, выдвинуть лозунги, которые касались бы широких слоев населения страны, включить в это дело профсоюзы, для этого просто нет времени. Вот. И, к сожалению, вот одна из слабостей движения, последний митинг, кстати, показал, свобода должна быть на каком-то этапе, да? Но когда принимаются единые решения, должна действовать партийная дисциплина, в данном случае не партийная, а внепартийная. Вот организаторы митинга так и не пришли к тому, что не договорились сначала. Ну, что это за митинг, на котором друг друга все ругают, кому-то свистят и так далее? У вас есть единая цель? Есть. Так давайте боритесь за нее. Давайте забудьте какие-то там свои разногласия. Нет, они не забыли. И это, кстати говоря, большая победа Кремля, я считаю. Безусловно. Нет единства, значит, соответственно, нет единства действий. И самое главное, офисный планктон ничего не может сделать. Я с уважением там могу относиться к хипстерам, к офисному планктону, к интеллигентным людям. Но дело в том, что, как вы помните, несмотря на все там теории стратификации, все-таки последние крупные изменения в странах Восточной Европы происходили с помощью рабочего класса. Да, Лех Валенса как раз... вот когда рабочие присоединятся к этому движению, оно по-настоящему станет сильным и опасным. Кроме того, для Кремля имеется в виду. И кроме того, конечно, это должна быть и единая организация, и лидер. Вот. Разговор о том, что лидер не нужен, или там, может быть, там триумвират, там, не знаю, какая-то комиссия, возможно, на первом этапе, но все равно лидер нужен.
Ленин, если будет рабочий, то
зачем
будет и Ленин?
Ну, зачем Ленин? Дело в том, что еще один прокол, который показали мне, люди не умеют говорить. Они не умеют разговаривать с толпой так, чтобы, по-настоящему, кто был оратором на этом митинге? Вот оратор – это кто? Это не просто человек, владеющий словом, а это человек, настолько владеющий словом, недаром в Греции считали, что это и есть инструмент власти, риторика, настолько владеющим словом, что те, кто сомневаются, те, кто еще не определился и даже были настроены против, вдруг становятся вашими сторонниками из-за одной речи, из-за одного правильного лозунга и так далее.
Это точно.
Вот. И такой оратор появился. Это он уже и был, собственно, это Навальный. Слабость Навального, правда, также еще заключается в том, что лозунги, которые он выдвигает, не имеют широкой поддержки у, там, условно говоря, там, у рабочего класса и так далее, потому что они не касаются их коренных интересов. Еще раз говорю, если проанализировать ситуацию, да, то у рабочих и у сельских тружеников, скажем, там есть свои интересы. В их системе координат, то вот те приоритеты, которые выдвинуты сейчас на первый план, они далеко не первые. И если это, в этом направлении не будет движения, то оно практически нереально. Вот сейчас до 4 марта никто не передвинет выборы, это понятно. Кроме того, я это все говорю, потому что все-таки важно, чтобы люди вот в школе, в университетах изучали историю. Это все в истории проходили. Нет же. Все эти хипстеры считают, что они делают историю вот с нуля, что но ничего, знаете, этого не было.
В чем, ребят, все это было. В чем я с вами не соглашусь, что единство-то было. Может быть, на трибуне они говорили все, кто во что гораздо, я понимаю. Но люди, которые пришли, вот эта масса пришла на проспект Сахарова, у них были две общие идеи, которые разделяли все, которые почти все, кто пришел, кроме провокаторов, наверное, которые тоже существуют в этой жизни. Это им не нравятся результаты выборов и то, как они были сделаны, эти выборы. Им не нравится Путин. Это был ярко, действительно выраженный антипутин. Они не
на
хотят
отрицание,
Путина.
На отрицание,
они пришли показать, что
отрицание,
они не хотят Путина.
На отрицание.
Это
ничего
общее.
Сделать нельзя. Да, протестная вещь очень важна и так далее. Я считаю большой победой Путина присутствие Кудрина, перехват инициативы и, на самом деле, ведение переговоров в качестве, значит, посредника. Кудрин первый обратился к Путину, будучи в Петербурге. И вот эти переговоры уже пошли. И Путин, безусловно, пойдет на многие вещи, несмотря там, на всякие оскорбительные лозунги, просто потому, что он уверен в своей победе. Вот. А так бросить кость в толпе, так почему нет? Можно.
Да, гораздо интереснее. Хорошо, Александр, я потом ваш вопрос. Итак, мы все-таки
вернемся. Я хочу сказать, что если изучать историю, да, то от таких историй, вот, ну, в смысле, да, может быть, студенчество и так далее, да, может быть, интеллигенция, но без широких слоев населения, давайте, еще раз говорю, да, все это, знаете, да, как действовало, как у Валенца и так
хорошо
далее,
тогда
забастовки
нет,
начинались.
Тогда я должна, опять же, чтобы соблюдать жанр, спросить, а присоединятся ли к этим людям, которые митингуют сегодня, рабочие в 2012 году.
А с какой стати они должны
не
присоединяться? Нет. Вы понимаете, люди кричат там «честные выборы». Да, я за честные выборы. Дальше что? Там кричат и националисты, которые меня напрягают.
Рабочим честные выборы не нужны.
Нужны.
Но это ничего же не присоединяться-то в следующем году.
Нет, слушайте, извините меня, я даже бы... Вот честные выборы, хорошо, впереди... Давайте, вы же конкретно исторически говорите, да?
Нет,
вот
я Медведев, говорю конкретно
вот исторически
вперед.
Вот Медведев предложил честные выборы, новая реформа. Никаких возражений ведь нет, но только это, извините меня, через 5 лет, правильно? Правильно. Кто против? Все за. Кто-то пойдет сейчас митинговать за это? Нет. Потому что сейчас... Да нет, а потому что сейчас на конкретном историческом этапе у нас впереди президентские выборы. Вот о чем надо тогда говорить. И время, к сожалению, упущено. Сейчас назначен следующий митинг, если я правильно понимаю, в феврале.
На февраль, да-да-да.
Ну,
да,
ребят, с такими танцами, как говорится, мы далеко-то не упляшем.
Хорошо, после новостей переуточним все, что вы сказали по поводу Путина и Медведева, оставит он его или не оставит премьером. Еще раз уточним, это после новостей, и продолжим задавать вам вопросы. Да, я сейчас еще объявлю, что у нас в 7 часов-то случится. В 7 часов придет Борис Немцов к Михаилу Соколову. Не в 7, это повтор. Это повтор. Борис Немцов в повторе в 15 часов, оказывается. Все не так.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Свердловской области суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима управляющего местным отделением пенсионного фонда Сергея Дубинкина. Чиновник признан виновным в получении многомиллионных взяток и превышении должностных полномочий. Совет Федерации утвердил сегодня изменение границ между Москвой и областью с 1 июля будущего года. Ранее с расширением границ Москвы согласились Московская городская и Московская областная думы. В Петербурге и Ленинградской области ликвидируют последствия урагана, пронесшегося над регионом в минувшие сутки. В городе были повреждены кровли 70 зданий. В области пострадала система энергоснабжения. Без электричества остались более 30 тысяч жителей. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобы на административный арест двух активистов оппозиции Сергея Удальцова и Ярослава Никитенко. В Смоленске завершается судебный процесс по делу активистки местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, которую обвиняют в торговле наркотиками. Аль-Каида взяла на себя ответственность за серию взрывов и нападений в Багдаде в четверг, жертвами которых стали 69 человек. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня посещают сирийский город Хомс. Сирийская армия перед визитом вывела из Хомса 11 танков, но не все, что там находятся. Число жертв наводнения на юге Филиппин достигло около почти 1500, сообщила сегодня служба гражданской обороны страны. Спасатели продолжают поиски тел погибших. Япония смягчила установленное в 1967 году эмбарго на экспорт вооружений. Правительство Афганистана одобрило подписание контракта с Китаем о разработке нефтяных месторождений.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. И продолжаем выжимать из Рафа Шакирова прогноз на 2012 год. Телефон прямого эфира включаем в этой части программы 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Вот еще раз уточняю. Значит, по-вашему, Путин обязательно предлагает Медведеву публично еще раз стать премьер-министром в случае своей победы?
Ну, еще то, раз. Тут... Я думаю, что обещание уже сделано. Тогда, да. Во-вторых,
Это случится,
да?
он его не снимет уже через месяц, нет. То есть весь 2012 год Дмитрий Анатольевич будет премьер-министром Российской Федерации.
Послушайте, я хочу сказать, что Дмитрий Анатольевич Медведев, безусловно, делал и сделает максимум из того, чтобы чтобы предотвратить ситуацию технического премьер-министра, которого можно снять, назначить и так далее. В любом случае ситуация будет развиваться таким образом, что возможное снятие, ну, предположим, гипотетическое Медведева, будет означать очень серьезный политический выбор и изменение курса страны. А раз сейчас заявлен курс там на некую демократизацию, на реформы и так далее, а нам без этого должен вторую часть вести здесь, экономическую, нам без этого просто нельзя. Тот курс, которым мы шли, ведет нас к катастрофе. И это не пустые слова. 13-й год усиливающегося кризиса. 13-й год называют годом идеального шторма. Вот без этих реформ...
Так поэтому и логичнее было бы ему брать премьера сильного экономиста.
Да никакой не экономист, Господь с вами.
Кудрина, я имею в виду.
Пусть экономисты занимаются своим делом. Премьер-министр должен решать в том числе и политические задачи. И, кроме того, разделять, несомненно, ответственность за то, что происходит.
Значит, эти все версии с Кудриным, с Прохоровым мы отметаем в качестве премьер-министров, которых якобы хочет Путин
Это мой анализ, как бы, как да. будет, посмотрим.
Да. Хорошо. И вот вопрос у меня тоже был свой. Я заканчиваю со своими вопросами, перехожу к слушательским. Сумеет ли общество заставить власть объявить новые выборы в Государственную Думу в 2012 году?
Каким образом, у меня вопрос?
Вот силовым.
Силовым?
Есть путем давления, митингов, протестов.
Насколько я знаю, следующий митинг всего лишь в феврале. Значит, соответственно, он может собрать такое же число или даже в два раза больше людей. Путин уже точно определил свою линию по отношению... Вся власть сейчас говорит, так прекрасно, ребята, это у нас гражданское общество, у нас реальная свобода слова.
Теперь и у нас
сказал Сергей Иванов. Да, да, пожалуйста, бастуйте. Только мы будем считать голоса. Вот голоса и покажут, кто в доме хозяин. А еще одним митингом в феврале, двумя, тремя, новых ничего выборов. Не добьетесь.
То есть новых выборов в Думу не будет.
Власть
году.
Не хочет, и не, для власти, я бы так сказал, для власти практически на данном этапе, вот на данном этапе, как развиваются события, если их отслеживать и экстраполировать до 4 марта, да, нет никакой угрозы. К сожалению, вы хотите этого или нет. Более того, уже и Кудрин вступил в переговоры, начались переговоры. Активно лоббируются вот все эти конфликты внутри этой оппозиции, которые активно подогреваются, да, и так далее. Самое страшное – это вот всякого рода провокации. Я вот убежден, что телефон судьи – это провокация, потому что, значит, сначала власть молчит, тихо идут митинги, потом происходит одна провокация, другая провокация. Не дай бог с кровавым исходом.
С чьей стороны серьезная провокация, вот то, что сбросили
со стороны власти,
телефон судьи, который вынесли приговор.
Потому что подобного рода молчание, это, знаете, как в американском кино. Герой сначала терпит, его бьют один раз, потом, значит, обижают его семью.
А цель провокации
потом, какова? А потому что потом он спокойно берет винторез и начинает разбираться. Это законы американского кино. Так же и в политике.
Мы терпим. Хотят, тем, что
я еще раз говорю, смотрите, мы терпим.
Хотят? На да. Это.
Вот смотрите, к требованиям митингов не прислушиваются, угу. Да? Угу. Нарастание идет. Ну, классический пример, власть провоцирует. История с Удальцовым. Угу. Ну, парни, давно надо освобождать. Ну, о чем разговор?
Конечно, так.
Вот, даже на это не идут. Но это же очевидная
глупость. Что они этим,
это
вот же, схему расскажешь, что именно они провоцируют вот эти.
Я хочу свои... сказать, что это разные кланы, это которые разные. Существуют во власти, да,
ага,
которые, вот многим нужна вот прежняя Единая Россия, многие хотят сидеть по-прежнему пилить, не понимая, они на самом деле, мы же говорим, что коррупция стала реально угрозой национальной безопасности номер один. Вот действительно, не какие-то там гипотетические американцы, а вот коррупция.
Так это Легачёвцы держат Удальцова? Я все-таки хочу с Удальцовым разобраться.
Да, зачем конечно, это, конечно.
Да? Это... И что они хотят показать?
Если этим? Спровоцировать, да, что, одна кого? Провокация, вторая провокация, как? Не дай бог, будет кровь.
Они провоцируют на протесты.
Нет.
На что они провоцируют?
На разборки с этими протестами. Потому что, если вы смотрите, я опубликовал телефон, кто-то кого-то там, не дай бог, избил.
Да.
Как только появляется, не дай бог, вообще, это страшно. Это вот сейчас мы на пороховой бочке. Если появляется с той или с другой стороны кровь, да. Это дает просто повод сразу же к бунту, к сожалению. Не к системной...
А бунт к репрессиям.
Да, а бунт к репрессиям.
Поняла. Теперь поняла. Николай из Московской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вот такой вот к вам вопрос. Ну, возьмем фактически, да, вот будет второй тур президентских выборов. Выйдет Путин, Зюганов. Ну, например, всегда можно допустимость. Кого предложит все-таки партия Яблоко, за кого проголосовать, это очень важно. И второй вопрос, прокомментируйте вот эти слова Немцова переговора, то, что мы овощи, которые очень много, у многих людей обидел. Пускай как бы там он обвиняет спецслужбу, его прослушивали, но это был факт, дыма без огня не бывает. И, честно говоря, это очень сильно нас обидело. Вот именно людей простых, оказывается, мы просто оружие и овощи в чьих определенных руках. Спасибо большое.
Будет ли партия Яблоко призывать кого-то за кого-то одного отдать голоса свою аудиторию из этих двух?
Я считаю, что ситуация, первая тезис, да, это ситуация, на мой взгляд, абсолютно гипотетическая.
Да, но он и спрашивает.
Я считаю, что второго тура не будет.
Да, но если бы,
вот, ДКБ. Если бы ДКБ, пусть решает сама партия Яблоко, я в данном случае не член, не сторонник.
Зная партию Яблоко, но я бы сказала, что ни за кого бы она не
взяла. Да, скорее всего, традиционная будет абсолютно бесперспективная тактика саботажа выборов, да, то есть вот бойкотировать. Вот давно уже всем оппозиционерам надо было бы давно договориться, если бы они... Я вам скажу так. Сейчас, вот, как сказано, поздно разрешать целоваться, да, когда дочка уже на сносях, да? Вот поздно, я это в данном случае цитирую Быкова, поздно думать об этом. Надо было думать тогда, когда еще гипотетически была возможность выдвинуть одного кандидата от всей оппозиции. На данном этапе это уже вопросы абсолютно, знаете, проигранной партии, которая бы, ну, там вариантов, знаете, по математическим моделям можно считать сколько угодно. Второй вопрос касался Немцова.
Да.
Меня поражает, если честно, другая история. Почему никто не возмущается, мы к этому как-то так привыкли. Сливы стали общим местом.
Их анализируют, обижаются.
Да. Государство не обеспечивает там, безопасность частной жизни. Я считаю, что, конечно, наверное, для политика это неумно было бы вот так вот называть там, сторонников, коллег. Вот это такая вольность в обращении. Политик, вот у нас, к сожалению, нет ответственности. Почему? Потому что главный вопрос всякой политики – это вопрос о власти. И если ты борешься за власть, то ты должен помнить, что каждый человек, с которым тебя столкнула судьба, твой потенциальный избиратель. И позволить себе с кем бы то ни было – кого-то обсуждать в таком тоне, это характеризует просто неподготовленность данного политика, да, к тому, к общественным действиям. Совершенно, кроме того, меня поражает такое ощущение, что они полагают, что живут в свободной стране, где нет прослушки и так далее. Да если ты занимаешься политической деятельностью, тебе просто нужно следить за каждым своим шагом. Меня убивают в этом смысле
после
всякого рода компрометирующие
ролики.
После Кати,
через которую все прошли, вот Катя, помните эту замечательную?
И как слушайте, можно после мы этого уже сколько раз были свидетелями всякого рода омерзительных роликов, да, из частной жизни. Так коммунисты, там, я не знаю, еще кто-то, почему-то вот они не попадаются. Почему? Потому что у них такая другая дисциплина, извините меня.
Ну вот, Раф,
они себя ощущают, да, политиками. Ты политик, да, даже когда спишь.
Да. Для меня это всегда было просто огромной загадкой, что люди, которые кричат, что в стране полицейский режим, спокойно идут к Кате, зная, что их там запишут. Вы же
это
сами,
вообще меня
ваша
поражает.
Профессия говорит, что у полицейский
это,
режим.
Это, кстати,
почему
говоря,
вы туда
это,
ходите?
Это, кстати говоря, да, свидетельствует, да, просто о непрофессиональном...
Непрофессиональные революционеры. Нет, эти революционеры непрофессиональны, конечно.
Нет, непрофессиональные, не революционеры, а политики, непрофессиональные. Да. Потому что в политике все средства хороши. Как, и, кроме того, вот еще раз говорю, всякий главный вопрос... всякой политики, это вопрос о власти. Если он не ставится, значит, вы не политик. Если вы не политик, то о чем мы говорим? Да? Никто властью не поделится.
Ну, вот Наталья при этом пишет, что радиослушатель, который порицает Немцова и который высказался от лица других людей, пусть за себя говорит, не нужно примешивать всех остальных. Он не Путин, который берет на себя функции и говорит за всю страну. Наталья, ну у нас, понимаете, получается, что нас все время толкают на то, чтобы мы все-таки анализировали содержание этих разговоров. И я должна сказать, что...
Ну и что, мы проанализировали. Да, я считаю, что это не
Да, это не профессионально. Но тем не менее, когда он говорил там о планктоне офисный и так далее, он все-таки еще имел в виду, что это люди, которые, ну, они не хотят, они не борцы, они, их надо беречь. Кстати говоря, вот никто не обращает внимания на то, что он все время говорит, мы не должны допустить, чтобы их хватали, они этого боятся, мы должны думать об их безопасности. Почему на эти слова никто не обращает внимания? Но было ведь, это же тоже от души было.
Я считаю, это тоже не профессионализм. Что значит, мы должны их беречь и так далее?
Да.
Политика
–
дело жесткое и даже жестокое.
Вот он так и говорит, мы-то можем, мы почуриваем,
ну,
а этих жалко.
Слушай,
этот
кого
планктон,
жалко?
Вот этих вот, которые из офисов пришли, жалко, не хочется, чтобы они пострадали.
А других не жалко, да?
Ну, а
других, не жалко.
А у других,
ну,
это,
слушайте,
работа такая,
это непрофессионально. Это абсолютно непрофессионально. Никто не зовет несовершеннолетних детей, старушек на эти митинги. Понятно, что туда должны ходить. Кстати говоря, с организацией митингов, слава богу, сдвиг произошел, хоть какой-то, туалеты и прочее, да? Но, между прочим, нет, ну вы будете смеяться, но наступают-то ведь на грабли, на первом-то не было. И вот, к сожалению, если такими темпами будем обучаться, нам еще лет 5 учиться тогда.
Все партии, пишет Олег Анатольевич, все партии, в том числе незарегистрированные, должны принять заявление о поддержке любого кандидата, вышедшего во второй тур, кроме того самого, ну, известно кого, при гарантии немедленного выполнения резолюции митингов. Это и будет единый кандидат по воле народа без споров между собой.
Послушайте, сейчас действует то законодательство, которое есть сейчас в Российской Федерации. Для этого кандидат должен набрать сколько голосов? 2 миллиона голосов. Любой вам скажет, что вы сейчас, с учетом новогодних праздников, без, даже используя админресурс, вы должны собрать, условно говоря, 4 миллиона, что два у нас в 2 миллиона забраковали, да, чтобы пройти. Кто может это сделать? Никто.
Смотрите, пишет интересно. Сейчас
я имею в виду независимый кандидат. Кроме того, независимых, чем больше независимых кандидатов, тем страшнее, кстати, все это дело. Почему? Да я бы сейчас на их месте сказал, да, ребят, регистрируйтесь, растаскивайте голоса по маленьким квартиркам.
Ну,
вот.
Владимир...
Нет единого кандидата от оппозиции. Если его нет, ну, победа гарантирована.
Владимир Михайлович, да вот вспомнила,
победа
еще
Путина.
Нашла у себя в нашем старом эфире, спрашивали вас, объединится ли оппозиция? Вы сказали, нет, не объединится в 2011 году, еще год назад. Владимир Михайлович из Ульяновска тоже поддерживает вас.
Помните
и пишет...
анекдот про Леонида Ильича Брежнева, значит, сколько мне осталось, на что Господь Бог отвечает? Ну, все задают этот вопрос, на что Бог отвечает. Ой, не доживу. Вот я вот боюсь, что не доживу на объединение оппозиции.
Владимир Михайлович из Ульяновска пишет, пусть вожди оппозиции, грубо говоря, следят за базаром на телефоне, урок Немцова есть. Ну, это то, о чем Раф сказал. Сколько лет еще будет душить Кубань Ткачев? Ну, надо по-другому формулировать. Будет ли он продолжать душить Кубань в 2012 году? Ну, не переизберут его в 2012 году. Пока еще выборы губернаторские объявлены, но, короче говоря... Так, скажите, пожалуйста, появится ли в России новая либеральная партия, не ассоциирующаяся с Ельциным, спрашивает Родион.
Да, это, конечно, самая актуальная задача на сегодняшний момент. Что за страна? Я шучу, конечно.
Шутка, ну да.
Слушайте, я не понимаю, не ассоциируешься с Ельцином. Это, видимо, результат такой большой и плодотворной работы, которую ведут каналы о лихих 90-х, да?
Угу.
Вот, когда была политическая конкуренция, когда можно было развернуть ситуацию в другую сторону, и когда все институты, какая бы она ни была, но была представительная демократия, какая бы она ни была, еще раз говорю, это инструменты, ребят, никто не говорит, что это идеально, но вот какая она была, за это надо бороться, и какой бы ни было, но телевидение конкурировало, и, между прочим, мы смотрели новости, вот, и обсуждали их, и новости были разные, вот, сейчас новости одинаковые. И, в общем-то, смотреть их не обязательно. Без интернета я сейчас с трудом себе представляю, откуда бы я узнавал новости. Ну, всегда остается ситцевая почта, как в советское время, да, рассказывают
друзья. Сарафанное радио.
Сарафанное радио, да. Ну, по-разному называют. Но, в общем, интернет и это. Но интернет, к сожалению, не играет роли, такой мощной роли пропагандистской, электоральный ресурс такой не имеет. Потому что он очень... Интернет такое броуновское движение.
Доверие к нему, к тому же, меньше. К интернету,
доверие меньше,
к тому,
нет, и главное... Главное, влияние, он не может, влияние, понимаете, да. Вот вы можете переключиться, уйти, да. И нет такого ресурса, который бы объединил там 90% аудитории, как делают это, ну, как это...
Правда.
Да, первый и второй канал, до каждого чума дотянется. Интернет у нас дотягивается, да, многие, но интернет – это система. А вот если бы я мог на первом канале переключать там, условно говоря, там было бы 1000 выпусков новостей, тогда, вот представьте себе, первый канал, да, с 1000 выпусков новостей, он потеряет всякое влияние, хотя и будет покрывать 90. Вот то же самое с интернетом.
Точно. Савельева пишет, насчет того, что не осталось времени для того, чтобы не допустить нового президентства Путина, неверно, так как тот же Навальный сказал, что народ не уйдет с митингов, если не будут выполнены требования о пересмотре выборов. Еще есть лозунг «Свобода». Еще есть лозунг, чтобы не допустить Путина в Кремль. Возможно, выступления станут непрерывными. Еще есть время, чтобы заставить лживую воровскую власть
вот,
уйти,
видите,
в отставку, верит наша слушательница.
Радиослушательница верит, говорит, да. Возможно, они станут непрерывными. Угу. Одна из больших ошибок. В прошлый раз сказали, что 24 декабря будет митинг. Да, правильно сделали. Я говорю про технологию, отстраненно, объективно, поскольку сам по профессии историк, да, там как бы образование у меня такое. Поэтому для того, чтобы это было непрерывным, об этом надо сообщить. Значит, сообщить надо, что следующий вот так дата, и мы не будем уходить, пока не будут выполнены требования. К нам должны присоединяться еще там другие города, должны быть. И... Слушайте, это технологии. Вот если бы хорошо учились мы в советской школе, мы изучали борьбу большевиков, вот, пожалуйста, изучайте и берите на вооружение. 20 лет сначала прошло со съезда в Минске, да, до 17-го года. Вот 20 лет непрерывной работы, ячейки на местах, поддержка сначала воскресных школ, экономические требования, которые не выполняются, тогда начинают расти партия, да, настоящая, боевая единица. А сейчас вы думаете просто вот на обычном... Между прочим, вот так было и в Восточной Европе, и точно так же было. Вот нас все время говорят, вот студенты выскочили в Египте и так далее, и все сделали. Ничего подобного. Там как раз вся страна встала там на забастовку, и все замерло, жизнь замерла. Офисный плантон может сидеть и не работать, да, это
и
будет итальянский, да? И никто не заметит, да.
А вот, если
вот когда не будет электричества, когда не будут работать магазины, вот это замечают.
Ну, Федор из Санкт-Петербурга пишет, что никто не хочет Путина, и народ не будет за него голосовать, победу ему нарисуют. Медведев как был никем, так и останется никем, и премьером не будет. И другой слушатель благодарит вас, Юрий, что заговорили наконец-то о самом главном, о системе ГАЗ-выборы, главном и определяющем факторе, который фальсификации выборов. Геннадий Сергеевич, Смоленской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Только вы вопрос задавайте, да.
Не,
минуту не дам, спросите. Нет, не дам, нет, не дам, потому что вот задайте вопрос.
Я не согласен с вашим выступать, поезд ушел. Почему? Потому что вот я участвовал в передаче у Соколова с Немцовым, разговор вел, его программа приблизительно такая. Политическая забастовка, требования отставки Путина, правительства, множество Госдумы. И я попросил его принять на митинге, который будет, наверное, около месяца, резолюцию об отстранении власти всей политической системы. Спасибо.
Спасибо.
Для того, чтобы объявить политическую забастовку, люди, которые в ней будут принимать участие, должны быть уверены в том, что это предлагают люди, которым они доверяют, за которых они будут выступать, а для этого нужно было набрать очки в предыдущий предвыборный период. Таких очков набрано не было. Ни одной, кстати говоря, политической силы, ни правыми, которые вот сейчас рассуждают, что нужна, вот срочно нужна нам новая правая партия. Да Господь с вами, она никому не нужна. Вот честное слово, она сейчас ничего не... Вы видели, сколько набрала вот правая? Прохоров пришел. Сколько она наберет? Ну, 3%.
Прохорову очень повезло, что с ним случился
этот скандал. Дай бог даже с прохоровскими ногами перепрыгнуть 5-процентный барьер, и слава богу будет. Но Господь с вами, страна живет другими заботами.
Да.
Вот, и еще раз говорю, для того, чтобы просто прокричать, знаете, вот политическая забастовка, она должна быть с конкретными требованиями. И с какой стати вот те же самые рабочие из Нижнего Тагила, которые получили сейчас такой кость, да, там, заказ и так далее... С какой? Никто не работает с рабочими, никто не учитывает их интересов. С какой стати они будут доставать?
И не знает, что.
Да я вообще вам скажу,
там...
города, миллионники, они же вот где рабочие сконцентрированы.
Вот, правда,
вы слышали хоть одно требование для трудящегося человека, правда, не для офисных людей.
Более того, власть,
не для
тоже, власть тоже знает только Нижнетагильский завод вагоностроительный, где работает ветеран, поддерживающий Путина, и они тоже выходят на митинг, только этот завод выходит на митинг в поддержку Путина. То есть ни те не знают страны, ни эти не знают страны.
Нет, они-то как раз страну знают. Они туда бросили деньги.
А что же они побольше ни заводов не выведут в поддержку Путина?
Ну, знаете ли, бюджет уже и так
не железный,
да, как
рабочий,
не резиновый, я бы
сказал. И вот, кстати, пишет, да-да-да, рабочий-то может и присоединяться, пишет нам Анатолий, но против крупного капитала.
Капитализм
европейского, американского уровня в России может сохранить только Путин, но Путин еще и сохранит... И Путин еще сохранит и Россию, а это далеко не всех устраивает.
Ух, да. Как-то, прямо скажем, топ-спин это называется в теннисе.
Он имеет в виду, что рабочие не будут представать против Путина, разве что
это,
против олигархов.
Это неправда, во-первых. Во-вторых, понятно, что те, кому дали деньги, довольно глупо бастовать против, не кусая руку, которая дает тебе деньги, да? С которой ты кормишься. И в этом смысле абсолютно бытие определяет сознание, как говорится. Понятно, что Нижний Тагильский завод, который получил заказ и так далее. Но помимо Нижнетагильского завода есть масса заводов, которые простаивают в России, в том числе и в оборонке не задействованы. Да? То, что там творится, это просто ужас, если честно. И эти рабочие, безусловно, если правильно поставить лозунги, да, правильно еще раз говорю, нельзя на отрицании. Вообще нет, это вообще не может быть. Это классика предвыборной кампании. Нельзя строить свою предвыборную кампанию на лозунге «нет». Отрицание может быть в риторике использовано, но не как лозунг. Я не слышал ни одного лозунга, который бы отвечал интересам рабочих и...
Да, это интересно, то, что вы говорите, никто как-то об этом даже и не думает почему-то.
Да и не собираются думать, вот что самое-то убийственное.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Мы просим у Рафа Шакирова дать политические прогнозы на 2012 год по тем пунктам, которые вы сами предлагаете, уважаемые слушатели. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046. Еще успеваем вас послушать и принять ваши сообщения. Плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. Мы слушаем Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот Петр Аркадьевич Толыпин, вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Вот вам и вам, ведущая.
Спасибо большое, Александр. Мы вас отключаем. Спасибо, Александр. Мы получили уже много ваших смс, какие-то из них я даже и зачитывала.
Я вам могу сказать следующее. Нет, это очень важный тезис. Я бы сказал, великие потрясения, великая Россия. Люди, которые так рассуждают, полагают, что у нас есть свобода выбора. Мы сидим спокойно, и вот кому-то там не имется, они, значит, протестуют. А мы можем спокойно и стабильно развиваться. Это глубочайшее заблуждение. И уже сказано, даже и Медведев признал, что 12-13 год России ждет большие потрясения. Путину очень повезло на благоприятный экономический период, да, мы процветали, можно было давать социальные обещания какие угодно, но впереди нас ждет кризис, выход из которого, вот эта концентрация корпораций, да, отсутствие конкуренции, отсутствие во внешнеэкономической деятельности вот этой экспортной составляющей, которая наукоемкая, технологическая, означает для России большие проблемы. Хотите, поставлю еще эту проблему в политический контекст. Вот патриоты, я тоже патриот России, безусловно. Я бы даже сказал, не тоже патриот, а просто я патриот России. И могу сказать следующее. Безусловно, во внешнеполитической сфере нас ждут большие вызовы. Ни для кого не секрет, что мы уже вступили в гонку вооружений, навязанную нам американцами. Они размещают вдоль наших границ ракеты, уже проверенные среднего радиуса действия, и делают это массированно. По сравнению с тем, что было предложено в Чехии, это вообще как бы детские игрушки. Следовательно, России придется сейчас принимать этот огромный, неподъемный военный бюджет. Нам нужно обеспечивать свою собственную безопасность. И, между прочим, если мы не будем идти по пути реформ, прежде всего экономических, но в том числе политических, потому что экономика не развивается в несвободном пространстве. Понимаете, мы тогда, безусловно, повторим этот чертов сценарий, который нам приписывает Бжезинский, советник, между прочим, Обамы. Первый сценарий он реализовал благополучно, развал СССР. Вторая часть сценария – развал России.
Это в 2012 году не этого. Случится. Не случится же в 2012 году.
Это слишком рано. Я хочу сказать, что если не идти на эти реформы, то нас ждет такой же тупик.
На эти реформы в 2012 году.
Мы наступим на те же грабли, что СССР.
Не, мы отклоняемся. В 2012 году они пойдут на эти реформы?
Я надеюсь, что если премьером будет Медведев, и что те программы, которые будут реализованы, хотя бы частично, безусловно, такие вот радикальные реформы их не будет, но хотя бы частично какое-то движение должно происходить. Я вообще, к сожалению, история не шагает так быстро.
Все.
Вы поймите.
Про историю, но давайте, нет, мы
давайте
будем,
так,
не успеваем.
Давайте мы внесем это вот как в повестку дня, там, правительство и так далее, начнем движение к этому. Я же говорю, давайте. Сколько Лигачев воевали с Яковлевым.
Вот мы сегодня не продавайте, а внесут ли от вас, это ничего не зависит от того, что вы говорите.
Почему? Да, мы вносим это.
А они примут? Все, я все время говорю, вы внесли, они примут.
Вот, для этого гражданское общество должно оказывать давить, правильно?
Давить. Пишет, обижается, ЕК за интернет. Прямо все наперекосяк, говорит ваш гость. Великая сила общения и соединения людей, интернет. Мы говорим сейчас, вот я хочу
великая
объяснить.
Великая сила, не спорю.
Мы говорим сейчас не об общении, тут вы правы. Мы говорим о доверии к той информации, которая есть в интернете. Пока несравнима степень этого
доверия с пропагандой, дело. К сожалению, я в данном случае, вот товарищ Ленин говорил о газете, я могу сказать, вот сейчас телевидение, безусловно, имеет огроменный электоральный ресурс, который пока, вот все время приводит пример Англии, где уже потребители интернета больше, чем те, кто просматривает телевизор, но телевидение показывает вам одно и то же событие, и вся страна знает о нем и определенным образом оценивает. Вы
тем,
понимаете,
которым это
никакой
оценивается.
Интернет, к сожалению, с этим...
Мы завершаем программу «Час прессы» с прогнозом гадания на СМС-ке Надежды, которая пишет неожиданный прогноз. Второй тур будет, но Путина во втором туре не будет. И не надо нас зомбировать.
Да, вот хотелось бы, но...
Но посмотрим, что будет «но» уже в новом году.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Исследование Левада-центра. Кто за честные выборы?
Комментарии экспертов.
Правозащитники о наказании жемчужного прапорщика.
Право автора.
В человеках благоволение. Владимир Абаринов. О Рождестве и запретах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».